компьютер. Значит, о чем я хотела сегодня поговорить? Это, ну, довольно сложный разговор, и вот я хочу, чтобы мне помогли. Значит, тема такая, что «Маасе авот симан леваним». Мы об этом, эту фразу уже говорили несколько раз. Значит, помните, что она обозначает? «Маасе авот» – это, значит, дела отцов. «Симан» – «симан» – это знак. «Ле» – ну, нужно говорить «ле баним» – «для». Их сыновей, то есть для их потомков, то есть Талмуда. В трактате «Берешит Раба» мудрецы сказали, что Бог сказал Аврааму: «Ты пример для твоих сынов». Ну, уже понятно, что как бы они сказали, что «ты пример для твоих сынов», то есть уже этот смысл сюда вложен. Но это Бог сказал в одной ситуации. Рамбан – это знаменитый комментатор Торы, Нахманит он еще называется, в отличие от Маймонит – это Рамбам, а Нахманит – это Рамбан. Так вот, Рамбан, у него есть большой комментарий, ну, комментарий на всю Тору, на Пятикнижие. И он распространил вот это выражение вообще как общую идею. То есть он сказал, что вот эти дела отцов, они учат нас трем вещам. Во-первых, Тора, ну вот как я люблю говорить, что Тора дает модели. То есть Тора показывает, она ставит, отцы попадают в какую-то ситуацию, в которой задействованы, как правило, народы мира, то есть, ну, какие-то окружающие воины. И Тора нас учит, как они себя вели вот в этих ситуациях. Причем самое интересное, что вот эти ситуации, они будут повторяться во все века и вплоть до нашего времени. Я хочу сделать такой урок, чтобы показать, насколько все, что описывается в Торе, насколько оно применимо к нашему времени. Вот Рав Тальберг, он в своем Бейт-Мидраше, кто слушал вчера, это не вчера он сказал, но вчера у него в Йом Ришон его Бейт-Мидраш. Сказал он это, когда начинал вот главу Берешит, сейчас опять. И он сказал, что он хочет проводить вот в этом году. У нас такая сложная ситуация. Люди не понимают, там, где они, так сказать, что происходит, где мы находимся, что завтра будет. И нам нужна какая-то поддержка. Так вот, нашей поддержкой евреев. Это всегда являлось, должна быть Тора. То есть мы хотим показать, как в Торе на самом деле все написано, там есть модели на все случаи жизни, как нам нужно себя вести в различных ситуациях. И вот на некоторых примерах, в главе Лех-Леха и Ваэра, Лех-Леха читали вот, только что прошедший шаббат, а Ваэра – это будет следующая глава, которую сейчас уже, по идее, надо начинать учить. То есть мы возьмем две эти главы, смешаем. В них как раз очень большая концентрация вот таких ситуаций. Так вот, чему нас они учат? Значит, во-первых, это модели, как вести себя в разных ситуациях. Во-вторых, значит, есть теперь две точки зрения. Это так же, как вот я вам напомню, что мы говорили о, скажем, каких-то особых днях. Ну вот, например, 9 ава. 9 ава – это самый тяжелый день в еврейской истории. То есть можно рассматривать так, что вот 9 ава изначально, еще при сотворении мира, время так, ну вот энергия спускающаяся в мир в разные дни года, она так получилась, что в этот день вот приходит какая-то очень негативная для евреев энергия. И поэтому именно в этот день попало, что был вот этот грех разведчиков, он попал на этот день. И все так плохо получилось. Может быть, попади он на другой день, понимаете, что получилось бы не так плохо, а может быть, даже хорошо. Но есть и другая точка зрения, что вот то, что происходило с нашими отцами, то оно потом уже, то есть оно как бы установило какие-то свойства времени. Знаете, и вот 9 ава, это был плохой день, но они сделали грех. И что им Бог сказал? Им Бог сказал, что вот вы плачете в эту ночь, вы плачете зря. Ну так я вам сделаю так, что вы все последующие годы, вот в эту ночь, в этот день, в эту ночь, вы будете плакать таки по реальным причинам. Значит, отсюда видно, что Бог делает дальнейшую историю, он выстраивает в соответствии с историей про отцов, что вот с ними как происходило, и так же будет происходить с их потомками. Вполне возможно, что правильно и то, и другое, что изначально могут быть свойства времени, так сказать, склоняющие людей к тем или иным поступкам. И вот наши отцы так поступали в определенное время, и также будут поступать их потомки. Или же поступки отцов, они предопределили поступки их потомков в будущем. Ну вот давайте посмотрим какие-то примеры. Например, очень хороший пример – это спуск Авраама в Египет. Это в главе Лех-Леха, 12 глава, Берешит Лех-Леха. И был голод в стране. То есть Авраам, это, кстати, вот почему считается спуск в Египет, первый спуск в Египет, это одно из испытаний Авраама. Вообще мы с вами лучше не будем употреблять вот это слово «испытание». Оно мне очень не нравится. На самом деле, как говорит наш с Шиманом любимый рав Пинхас Полонский, в Торе рассматриваются наши праотцы в динамике их духовного роста. То есть не то, что это испытание. Богу испытания не нужны, потому что ему вообще ничего не нужно. И он заранее знает, как он знал, как Авраам поведет себя, в какой ситуации. То есть ему это не испытание. А что это? Он ставит Авраама в определенные ситуации для того, чтобы Авраам поднимался каждый раз на определенную ступеньку в своем духовном росте. То есть эти испытания нужны были для самого Авраама, чтобы он духовно развивался. Вот это вот динамика. То есть Полонский не рассматривает наших праотцов как идеал, которому мы должны следовать. Они сделали ошибки, и они сомневались, и они там раздумывали и так далее. Значит, так вот, это большая была проблема перед Авраамом стала. То есть Всевышний только что ему сказал, иди в страну, которую я укажу тебе, и привел его в Эрец Кнаан, и сказал, что я всю страну эту тебе отдам, и потомкам твоим, и ходи по ней, ну, еще не сказал, ходи по ней, но во всяком случае Авраам уже пришел, там поставил жертвенник в одном месте, в другом месте, стал продвигаться к югу, там, к Иерусалиму. И тут голод. Причем говорится, что в Медрашах, что это такой голод, которого вообще не было еще, и совершенно ужасный. И был голод в стране. И получается, что Авраам пришел вот в эту свою будущую страну. И чем она его встречает? Она его встречает голодом. И ему приходится спускаться. Знаете, не зря же говорится, что спускаться. Вэйи рав Барец, Ваеред, Авраам, Мицраима. Мицраима, когда А в конце, это значит направление. То есть спустился Авраам, мне нужно уже предлог. Не Ле Мицраима, а Мицраима. Спустился Авраам в Мицраим. То есть ему приходится спускаться, понимаете? То есть только у него такой, значит, подъем был, что Бог с ним вступил в общение, открылся ему, и он пошел по его слову, так сказать, преодолел там, так сказать, сложности всякие. И тут все, надо уходить из этой страны. Это большая проблема, понимаете, чтобы не потерять веру. Вот, лагур шам, пожить там. Ки кавед арав барец, потому что очень тяжелый кавед, тяжелый голод был в стране. Ну, переводится как невыносимый. Ну, и вот тут у него были проблемы там с Сарой, вы знаете, когда ее еще Сарай звали, что... Так на что это похоже? Это похоже на то, как семья Якова, уже в виде такой большой расширенной семьи, 70 человек, и начинается тоже голод в Эрец Кнаан, и они спускаются в Египет, спускаются к Йосефу, Йосеф их к себе забирает. Если не, уже не говоря о том, что Авраам еще раз спускался в Египет, и с Хака была такая ситуация. Ну, в общем, короче, повторяется. И дальше, когда они спускаются, то возникает проблема с Сарой, поскольку она очень красивая и светлая женщина, а там они в Египте все чернокожие, и для них вообще белая женщина это очень привлекательно. И Авраам ее прячет, но ее все равно находят. И что? И увидели, да, и было, когда пришел Авраам в Египет, увидели египтяне, что его жена чрезвычайно красива. И увидели ее вельможи фараона, и стали хвалить ее фараону, и была эта женщина взята в дом фараона. То есть так... простенько, никаких проблем, захотел и забрал. Значит, это фактически она была как пленница его. Просто взяли ее, ну, никто никого не спрашивал. Значит, то же самое происходит с семьей Якова, когда они спустились в Египет. Сначала были там в полном порядке, пока Йосеф был жив. А потом их обратили в рабство, то есть они тоже как будто попали в плен к фараону. Да? Дальше Сара стала проситься, чтобы фараон ее не брал к себе в жены. И фараон не слушал, и Бог, чтобы защитить Сару, он поразил Господь фараона и дом его страшными язвами из-за Сарай жены Авраама. И вызвал фараон Авраама и сказал ему, что это ты сделал мне, почему не сказал мне, что она жена твоя, и теперь, мол, забирай ее. И дальше фараон попросил, чтобы Авраам помолился, чтобы у них ушли эти язвы. Было, и фараон задарил его подарками, чтобы только он уходил скорее. Был Авраам необычайно богат. Скотом, серебром и золотом. Значит, ну это просто буквально, то есть то, что произошло дальше с еврейским народом, это буквальная калька с вот этой ситуации. Значит, когда стало очень плохо еврейскому народу, уже рабство стало невыносимым, и они обратились ко Всевышнему, как Сара обратилась ко Всевышнему, чтобы он ее спас от фараона, и дальше Всевышний сделал эти 10 казней, в частности, там тоже были нарывы. И потом евреи вышли из Египта, мы знаем, с большим достоянием, то есть там написано, что и опустошили Египет, сыны Израиля. То есть, видите, здесь просто буквально повторяется вот эта ситуация с Авраамом. Авраам был как один человек, а в случае Египта. Дальше это уже был как народ, но с народом происходит в точности то, что происходило с Авраамом. теперь вот давайте посмотрим с Лех-Леха, еще вернемся. Нужно вспомнить, что Бог сказал Аврааму: выйди Лех-Леха, Мерцеха, из своей страны, Мемоладетеха, из своей родины, Мебейт Авиха, из дома твоего отца. Значит, мы это интерпретировали так, что Мерцеха – это арец, это корень, рацион, и это все, что мы хотим, то, что мы желаем, так сказать. Это наши вкусы, привычки, наше окружение, наш язык, на котором мы говорим частично. Ну, так сказать, запас слов, которыми мы пользуемся. Друзья, которые нас окружают, то есть наш круг общения. Из этого выходит теперь мимоладетеха, это моледет, это родина. Значит, родина – это связь с поколениями, с историей. То есть это не безродный, так сказать, человек, а это человек, у которого за спиной стоит история его народа, стоят там поколения, его предки, и он чувствует себя, так сказать, не оторванным от всего, а чувствует себя в цепочке, так сказать, поколений. И бейтавиха – это его воспитание, формирование его личности. Так вот, мы говорили о том, что до настоящего времени еврей постоянно выходит, должен просто, он обязан выходить откуда? Вот из этих трех, так сказать, тяжелых, делать эти три тяжелые выхода. Значит, если он олехадаш, как олехадаш, он все время выходит из одной своей родины, из одного своего окружения, и часто даже из дома отца, например, если уезжают там дети, скажем, и попадает совершенно в другую. Если это гер, то у него тоже все меняется. У него меняется его окружение, у него, ну, если он, допустим, жил во всякой другой стране, кроме Израиля, у него меняется родина, и у него меняются, должны поменяться все его, так сказать, устои, во многом его личность. Если это Бальчува, то есть это уже еврей, но он стал религиозный, то у него меняется окружение, и у него может поменяться и представление о его родине, потому что евреи, которые жили в России, и, в общем, считали религиозные евреи Россию своей родиной, так когда они пришли к иудаизму, то понятно, что у них теперь родина, они воспринимают своей родиной Израиль. И также для Бальчува у него меняется связь, так сказать, с его семьей, близкой, с его родителями, его личностью меняется во многом. Например, родители, я знаю много случаев, когда родители для того, чтобы не терять связь со своими детьми, которые стали Бальчува, они тоже либо гиюр делают, либо становятся Бальчува и делают у себя или просто они делают у себя кашрут, и они, так сказать, у себя дома какие-то еврейские обычаи соблюдают, потому что иначе их дети просто не будут к ним приходить в гости и не смогут у них кушать. И точно так же постоянно происходит, что если еврей уже еврей, и уже он религиозный еврей, и он постоянно духовно растет. Вот тут я написала разные принадлежности, что это может быть датилеуми, что это харидим, может быть хабад. Но не обязательно даже переходить из одного направления в другое. Это может быть просто духовный рост, когда у человека формируется личность другая. Например, вот хорошая модель, что еврей рассматривается как камень, брошенный вверх. То есть если камень не поднимается, когда его бросают вверх, он поднимается, да? Но он не может остановиться. То есть в тот момент, когда он перестает подниматься, он падает. Значит, еврей постоянно должен духовно расти. Если он перестает расти духовно, то он падает. Нету такого, к сожалению, состояния, еще об этом будем говорить, чтобы находиться, так сказать, в зоне комфорта и постоянно находиться в этой зоне комфорта. Если так, то ты будешь неизбежно падать. То есть, когда происходит духовный рост, вот это вот такой интересный очень вопрос. Я о нем думала много. Значит, говорят, что для того, чтобы подняться на следующую, так сказать, ступень в духовном росте, то нужно отказаться от того, что было уже наработано. Вот это вот, ну, сначала как-то мне было непонятно. То есть, что я хочу сказать, что кажется, что, ну вот, оставлять там свое окружение полностью, оставлять свою родину, это очень трудно, да? А духовно расти, ну так что, так это просто одно удовольствие. А вот оказывается, что это не одно удовольствие. Это, знаете, два удовольствия, да еще и наоборот. Почему? Потому что есть вот этот вот принцип, что нужно выйти из зоны комфорта. Вот давайте представим себе, что, ну вот самый простой пример. Вот вы, может быть, мне предложите потом другие примеры. Мне немножко трудно было примеры придумать. Ну вот я придумала пример с уборкой квартиры. Вот, знаете, для людей еще прежнего, так сказать, поколения у нас была только тряпка и швабра, да? И мы прекрасно этой тряпкой и шваброй убирали квартиру. И вот когда появилась вся техника, там эти роботы-пылесосы и не роботы, и там всякие другие приспособления, много хомеров. Знаете, то получается, что я уже должна оставить вот эту вот свою прежнюю. А мне в этой прежней уборке мне было, так сказать, очень комфортно. Я это знала, как делать, я это умела делать, и делала, и ничего, так сказать, и все было хорошо. Знаете? Но теперь как бы мы поднимаемся на более высокий уровень. И что, я должна научиться там пользоваться этим пылесосом с разными насадками, знать, какую для когда использовать, и как его заряжать. Его нужно как-то так специально ставить в его держалку, чтобы он при этом заряжался. Понимаете, а то начнешь пылесосить, и у него заряда не будет. А потом этот хомер не так используешь, не тот хомер, который можно использовать, и еще что-то. Понимаете, то есть человек выходит из зоны комфорта, и он пока он поднимется вот выше, и пока он ему там уже станет хорошо, так это очень для многих тяжело. Я знаю, я вам честно скажу, что я знаю людей, которые не хотят пользоваться пылесосами, не хотят пользоваться всеми этими хомерами. Но это люди еще прежнего поколения. И убирают, как они всю жизнь убирали. Вы понимаете? А это, конечно, это неправильно. Это не то, что от нас, так сказать, Бог хочет. Вот сейчас, например, в Бедуде нам пришлось, нас просто вынудили уже пользоваться этим зумом и так далее. А Zoom же был раньше, почему мы им не пользовались? Потому что это выход из зоны комфорта. Так я пришла в класс, и возле доски, это я умею, я всю жизнь так делала, да? Еще там печенье поели, чай попили. А тут нужно освоить, как делать эту презентацию, и как все запрограммировать и войти туда. Вот и бывает, что, видите, не получается войти, значит, нужно так исхитриться, чтобы все-таки да, войти. И пока тебе это не станет уже родным, так это такой тяжелый процесс. То есть я хочу сказать, что духовный рост – это тяжелый очень процесс. Вот, например, ну, если ближе к иудаизму подойти, то, например, соблюдение мицвот. Вот ребенок родился в религиозной семье, в харидимной семье. Они соблюдают все мицвот автоматически. Он к этому приучен с детства. Ему ручки его маленькие делали на телат едаем, когда он еще до раковины даже не доставал. Понимаете? И он это все прекрасно, так сказать, знает и автоматически делает. И не думает вообще, зачем им, почему так нужно делать. Потому что так родители делали, его научили, бабушка с дедушкой, так, все так делают. А на самом деле, что от нас Бог хочет? Он хочет от нас, чтобы мы вообще-то понимали, что мы делаем. Потому что мы не автоматы, которые там включили или выключили, или запрограммировали на всю жизнь. И очень многое вообще, ну, основная, так сказать, часть того, что мы делаем, это кавана должна быть определенной. То есть, когда мы делаем какие-то мицвот, на самом деле у нас должна быть определенная кавана. И вот это тот момент, где ломаются, так сказать, молодые люди, уже современные, и даже не только молодые, которые хотят прийти к иудаизму, а раввины им не могут объяснить. У них есть вопросы. Они спрашивают, а что я на самом деле делаю, вот, когда я там надеваю филин или талит, или же там, почему три раза обязательно я должен амиду прочитать, или еще что-то, понимаете? А на эти вопросы нет ответа. И людей это отталкивает. Они, современный человек уже не может делать это вот так вот автоматически. И даже в харидимных семьях, в религиозных, там тоже у детей должны со временем возникать вопросы, понимаете? Они уже тоже не будут довольствоваться тем, что они так воспитаны, и у них это автоматизм. Это уже внутренняя Тора. И перейти на уровень внутренней Торы, то есть это нужно отказаться от вот этого вот комфортного, так сказать, существования, когда ты все знаешь, что тебе нужно делать, и ты... Тебе не проблема это делать, ты так иначе жизнь не представляешь. Ты это делаешь, и очень хорошо. Знаете? А теперь тебе нужно как-то научиться иначе жить, чтобы у тебя в душе появилось какое-то стремление, какое-то, так сказать, определенное чувство в себе воспитывать в разные моменты времени. Знаете? И нужно отказаться от этого автоматизма. То есть вот что я хочу объяснить, что нужно от чего-то отказываться. Но чисто вот схематически это можно представить себе, что если есть стакан, да, то вот в этот стакан ты будешь, если он там полный, так ты в него ничего не нальешь. То есть нового знания, принципиально нового, ты не нальешь. Значит, нужно вылить из этого стакана, и тогда появится сосуд, в который можно что-то вложить. Вот. Значит, то есть я хочу сказать, что духовный рост, если это даже уже религиозный еврей, ему не нужно ни гиюр делать, ни переходить, так сказать, не становиться религиозным, что мы привыкли считать, что это трудно. А вот он просто религиозный человек, но поскольку еврей обязательно должен духовно расти, то вот этот духовный рост, такие, ну, качественные скачки, они чрезвычайно болезненные могут быть. И тем не менее их постоянно нужно проделывать. Потому что Авраам, он был первый Алех Адаш, правда? Он первый пришел в Эрец-Исраэль. Значит, он был первый Алех Хадаш. Он был первый, кто, так сказать, ну как бы стал евреем. То есть он первый, кто перешел в еврейство. Значит, он был первый гер. Он был первый Бааль Тшува. это которые от там, поклонения идолам совершенно значит, бездушным, он пришел к вере в единого Бога. И дальше вот то, что я вам говорила, что Авраам постоянно на протяжении своей жизни, он, у него такие вот, вот эти вот его испытания, так называемые, как мы называем испытания, это на самом деле были этапы такого скачкообразного духовного роста, где он преодолевал действительно очень тяжелые, тяжелые переходы он преодолевал. Вот. И дальше вот, вот это как заложил Авраам, так во все поколения и до сегодняшнего времени повторяется со всеми евреями. То есть мы все вот так вот живем. И должны так жить, и живем так, и никуда, так сказать, от этого не деться. И не надо искать себе комфорта, и не надо себе искать какую-то, понимаете, идеальное состояние, все равно его нет. У еврея его быть не может. Вот. Посмотрите на жизнь Авраама, и вы поймете, что ничего, так сказать, спокойного у нас никогда быть не может. Значит, то есть тут я хотела показать, что Авраам заложил в еврействе вот быть вот этим вот, что у нас мы постоянно, так сказать, являемся, ну, не каждый человек постоянно лехадыш, но он в своей жизни, вот сейчас пришло время, когда каждый может быть лехадыш, да? Теперь постоянно есть геры, постоянно есть баалей чува, и постоянно есть вот, это, вот эти вот этапы духовного роста. И это все в еврейском народе заложено. Поскольку еврейский народ как одно целое, то в нем постоянно какой-то из процессов, так сказать, какие-то процессы все время, вот все эти четыре процесса, они постоянно, так сказать, происходят. Вот. Теперь я хотела сказать, значит, что здесь в Торе говорится о том, что вот Авраам услышал эти слова Бога и пошел. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И Аврааму было на минуточку 75 лет, когда он ушел из Харана. Ну, он, видите, он не оставил за собой все, как ему сказал Всевышний. Он взял с собой Сарай, жену свою, но это естественно, это нормально. И Лота, племянника своего. А вот с Лотом дальше будет проблема, понимаете, и Аврааму придется решать эту проблему. И там все имущество приобретенное, и также души, созданные ими в Харане. То есть они вышли, понимаете, не то, что там вот прямо совсем налегке. Вот мне очень нравится, как это написано у Рава Ицхака Зильбера в его книге «Беседы о Торе». Здесь есть комментарии на недельные главы Торы. И вот он пишет, что переезжать нелегко. И нелегко и сегодня, когда к нашим услугам есть и машины, и самолеты. Ну, мы пишем в группу WhatsApp, значит, нужен перевозчик хороший, недорогой и честный, да? И тут тебе сразу, значит, много рекомендаций, кто хороший перевозчик, а есть еще фирма, которые все упаковывают сами. И перевозят, и еще на кухню, и в салон, и в спальню все раскладывают, ящики расставляют, что куда надо. Понимаете? Но все равно человек, знаете, человеку трудно переезжать вот из одного места в другое. Я не знаю, может быть, кто-то это любит, но у меня от одной мысли вообще о переезде у меня начинается депрессия. То есть мне надо было переехать, вот уже я там знала много лет, что мне нужно переехать. И каждый раз, когда я об этом думала, мне становилось плохо, и все, и я об этом забывала до следующего договора. Значит, так вот, переезжать нелегко и сегодня, когда это все к нашим услугам. Что же говорить о тех давних временах, 3730 с чем-то лет назад, когда все грузили на ослов, ведь Авраам же взял с собой все имущество. То есть ему это надо было как-то перевозить. Когда ехать надо было под жарким солнцем, да еще перегонять стада. И еще у него люди были, значит, все должны были где-то разместиться. И представляете, это же нужно было как-то преодолеть вот эти огромные расстояния. Тяжело покидать страну, где долго жил, тем более родную страну, тем более семью отца. Вот, значит, интересно объясняет Мидраш, для чего нужно было, чтобы Авраам всю жизнь странствовал. А странствовал он действительно всю жизнь. Сейчас я об этом еще скажу. И это тоже заложено в евреях. То есть есть такая, есть учебник английский, иврита, по которому я преподаю для начинающих, называется «Шаат иври». И там есть такая глава, которая называется «Иуди анодер». Это значит как бы «блуждающий еврей». То есть это как вот прилагательное к еврею, которое к нему приклеилось. Еврей, он всегда в путешествиях таких, понимаете, вынужденных. Значит, Авраам уподобляется сосуду с благовониями. Если сосуд лежит где-то в закутке, никому от него никакой пользы. А если положить его в повозку и катить по дороге, то все вокруг ощутят восхитительный запах. То есть Богу было угодно, чтобы Авраам проезжал побольше мест и знакомился с большим числом людей, и они учились у него делать добро другим и верить в единого Бога. То есть, видите, такое вот красивое описание одной. Одна из причин, так сказать, ну такая, на уровне пшат, почему Авраам должен был все время странствовать, потому что действительно его же целью и его предназначением было вот это вот хесед. Авраам – это качество хесед. То есть его, а хесед – это давать и это распространять. Вот свет, луч света – это... Модель Хесед. Значит, свет распространяется во все стороны. То есть Авраам своей целью жизни он ставил распространение веры в единого Бога по всему миру. У него сразу были такие глобалистические замашки. Он хотел сразу весь мир исправить. Вот, значит, ну вот теперь Авраам вышел. Авраам вышел, и как Олег Адаш, он, так сказать, пришел в эту землю. И дальше с ним был Лот. В Египет первый раз они спустились вместе, а потом они вышли из Египта. И Авраам уже вступил как бы на следующий этап своего развития. Вот он уже стал богатый очень. Он был уже в стране Кнаан. И как бы что-то надо было дальше двигаться. Но вот интересно, что Всевышний ведь ему сказал оставь все. И в частности оставь свое окружение. А он свое окружение в лице Лота не оставил. С одной стороны, его можно понять в том смысле, что Авраам, как очень сильный астролог, он знал, что у него есть сарай по астрологии, не может быть детей. В принципе, не может быть детей. И он планировал, видимо, Лота как своего ближайшего родственника, Лот это был родной племянник, это сын его младшего брата Арама. Он планировал Лота как своим наследником. Значит, по-видимому, он его и воспитывал, и учил, но, знаете, как я последнюю убедилась уже, учеба это далеко-далеко не все, а генетика важнее, может быть, даже, чем воспитание. И у Лота, значит, была другая генетика. А вот в Псалме первом, Тейлим, первый Тейлим, он такой известный вообще, он начинается со слова «ашрей», поэтому его иногда путают с 145-м Тейлим, который, у которого это единственный Тейлим, у которого есть название. Он называется «ашрей», и его читают перед всеми 3 раза в день в каждую службу «шахарит», «минха» и «арави». А этот называется, начинается просто, у него первое слово «ашрей». «Ашрей гаиш ашерлю Аллах бэйцат решаим». То есть счастлив человек, который не ходил по совету решаим, ну раша, раша это злодей, не ходил по совету злодеев. «У вадерех хатаим лёму» и на пути хэт, хатаим это грешники, но это, знаете, такие грешники, которые... ну, которые промах сделали, которые даже хотели, может быть, как хорошо, а вот ошиблись. На пути вот таких вот грешников не стоял, то есть с ними по дороге не шел. Увы, машав лейцим ло яшав. И в машаве, ну, то есть в таком собрании лейцим, лейцим это насмешники. Ну, насмешники, это здесь имеется в виду те, которые не религиозные люди. Знаете, вот они говорят человеку, который там хочет, например, гиюр делать или баальчува, они говорят, да на черта тебе это нужно, делать нечего. Ой, и всякие анекдоты рассказывают и всякие... Значит, причины предлагают, почему не надо на себя это все навешивать и брать всю эту тяжесть. Я поэтому всегда говорю тем, кто начинает гиюр проходить, вот приходит в класс, я им говорю, ни с кем не общайтесь, ни с кем не обсуждайте, никому не рассказывайте, потому что такие люди обязательно будут, это 100%, и они будут на вас плохо влиять. Потому что человек, который делает гиюр, ему и так тяжело. И он находится в таком шатком положении. Дай Бог ему, так сказать, пройти свой путь, чтобы ему только учили его и помогали, а не мешали. Знаете? И да, так вот, вот в этих, вот в этой фразе, в одной фразе, Давид говорит о том, что как важно для человека его окружение. Знаете, для того, чтобы быть на должной, так сказать, высоте, очень важно не общаться, ну, там, со злодеями, само собой, даже с грешниками, такими слабенькими очень грешниками, то есть, которые просто ошибки делают. И даже с теми, кто просто будет там похихикает и что-нибудь скажет против. Потому что человек, он так устроен, понимаете, что на него очень сильно влияет его окружение. Очень сильно. Поэтому, в частности, вот когда я говорю то, что мне близко, когда делают гиюр, если женщина, скажем, делает гиюр, а ее муж... еврей, но не религиозный. Это очень распространенная ситуация. Он обязательно должен участвовать. А это часто бывает камень преткновения, потому что он еврей, он говорит, а что я буду вообще? Я и так еврей. Зачем мне еще нужно что-то учить и еще что-то делать? Я еврей. Что ко мне пристать? Вот. Но она же не сможет выполнять мицвот, она не сможет соблюдать шаббат по-настоящему, она не сможет соблюдать кашрут по-настоящему, если он не будет с ней во всем в этом заодно. Знаете? Авраам жил с Лотом, а Лот, как потом выяснилось, и как Авраам, конечно же, уже это чувствовал, Авраам его воспитывал фактически. И, конечно, он чувствовал, что Лот – это не тот человек, которому он может передать дело своей жизни. И более того, Авраам все-таки находился на раннем этапе своего развития. И ему совершенно так, ему вредно было быть вместе с... Вот такая музыка. Решительная, прозвученная. Значит, и вот когда Авраам вышел из Египта, то что он первое сделал? Он поговорил с Лотом, то есть он не хотел ссориться совершенно. Мир в семье, это шлом-байт, это очень важно. И он сказал, ну, просто придумал предлог. Он сказал, что ну, вот пастухи там наши спорят, стада у нас теперь очень большие, у тебя и у меня, вот у него она тоже досталась от щедрот фараона. Вот. И ты, Лот, иди, так сказать, чтобы тебе было привольно, ты иди в любую сторону, куда ты выберешь, а я пойду в другую, чтобы не было у нас просто разногласий из-за колодцев, из-за пастбищ и так далее. И таким образом они мирно очень разошлись. Авраам пошел в одну сторону, а Лот пошел в сторону Содома. И несмотря на то, что слава о Содоме широко распространилась, что это был за город, вот жители Содома, здесь написано, творили множество зла и грешили против Господа безмерно. Вот одна фраза, понимаете? Но здесь уже говорится, здесь уже характеристика Лота дается. Лот это прекрасно знал. И тем не менее, он там, у него был шанс там хорошо устроиться, его там даже выбрали судьей, по-моему, он был. В общем, он был там влиятельным человеком. И ему, так сказать, моральная обстановка в городе ему никак не помешала там поселиться. Вот, и потом его пришлось, так сказать, эвакуировать с помощью ангела. И вот только после этого, следующая фраза, после того, как он расстался с Лотом, сразу следующая фраза такая: «И сказал Господь Аврааму, после, вот, и даже здесь прямо говорится, после того, как Лот отошел от него». Видите? Взгляни вокруг, посмотри с того места, на котором ты находишься, значит, ну, посмотри всю землю, которую ты видишь, тебе я отдам и потомство твоему навеки. То есть это про землю он уже говорил, а вот дальше он говорит принципиально новую вещь. «И сделаю потомство твое», то есть многочисленным, словно песчинки земли. Так что, если кто-нибудь сможет сосчитать песчинки земли, то твое потомство сосчитает. Вот. Значит, то есть, видите, Всевышний ему сразу говорит, что ты не переживай, что Лот ушел. У тебя будет потомство. Лот – это не потомок тебе будет. И замечательно, то есть после того, как Авраам очистился, как бы очистил свое окружение, и таким образом себя очистил и приготовил для следующего подъема, вот тут ему Всевышний уже дает сразу следующий подъем, и он обещает ему, что он станет отцом народа. И вот здесь вот очень интересно, Всевышний говорит, это такая, ну, не принципиальная вещь, но очень интересная, что Всевышний ему говорит: «Вставай, пройди по этой стране вдоль и поперек, ибо тебе я отдам ее». Вот как-то непонятно, да? То есть тебе я отдам эту страну. Так а почему нужно ходить по ней вдоль и поперек? Вот здесь вот заложен очень такой важный образ. Знаете, что Авраам, как бы ходя по стране, странствуя по стране, кочуя по стране, он ее как будто бы приобретал. На самом деле это был такой древний обычай, что когда человек покупал, например, поле, и уже после того, как он его заплатил, но чтобы реально войти во владение полем, он должен был пройти по этому полю вдоль и поперек, понимаете? То есть здесь вот этот вот обычай, он находит отражение. Но на самом деле это вот такая вещь, в каком-то смысле, я не знаю, интуитивно я это чувствую. Вы знаете, каким образом? Что когда мы приехали, и вот это многие говорят, что вот увидели что-то родное, как будто. Вот я посмотрела там на ту гору Кармель, и вот я сразу как бы почувствовала себя, знаете, как дома, что мне это было, ну, как-то нормально вот видеть эту гору Кармель, что я как будто бы я это где-то уже видела. Вот. Но настоящего чувства вот к Эрец Исраэль у меня не появилось до тех пор, пока мы не начали ездить на экскурсии, и я уже не помню, откуда тогда были. Наверное, какие-то экскурсии, может быть, от Сахнута были. Совершенно не помню. Может быть, просто с гостями, которые приезжали, мы брали экскурсии, ездили. Но вот когда я попала в Иудею и Самарию, вот мы на автобусах ехали вот по этим склонам, знаете, этим пустынным таким холмам, я подумала, что я ничего вообще красивее для себя и ближе, и роднее я никогда вообще не видела. Знаете, несмотря на то, что я всегда любила лес, я любила там такую природу, знаете, мы жили под Москвой, там такие леса. А тут никаких лесов. Но вот эта вот картина, вот когда мы начали ездить по стране, вот тогда только я поняла, что вот ее только таким образом можно полюбить, когда ты это все увидишь, когда ты... Ну, сейчас мы это объезжаем, а Авраам это все обошел. То есть, видимо, здесь как-то заложена какая-то вот человеческая природа, что человек может по-настоящему войти во владение, если он с этим как бы жился, понимаете? Вот. Хорошо. Значит, теперь вот мы заговорили про песчинки земли, что потомство... Сравнивается, Всевышний сравнил потомство с песчинками земли. Значит, сейчас я посмотрю, как это на иврите сказано. Одну минутку. Апар арец. Вот это вот выражение апар арец. Апар это как пыль, прах, из чего, кстати, человека сделали. Всевышний сделал человека. Значит, то есть здесь Всевышний говорит, что твое потомство будет как апарарец, как прах земной, что невозможно посчитать. А потом Всевышний говорит, что твое потомство будет, с чем еще сравнивается потомство Авраама, как Всевышний его, с чем сравнивает, но... Со звездами небесными. Говорит, что потомство твое будет как звезды небесные, что их невозможно тоже посчитать. Это и в главе Ваэра говорится, это Всевышний много раз повторяет. Значит, ну так Всевышний говорит, что я сделаю твое потомство либо как прах земной, либо как звезды небесные. Ну так вообще почему бы Всевышнему не определиться и не сказать... Что-то одно. Почему вот эти вот два сравнения? Причем эти два сравнения совершенно противоположные. Прах земли – это как-то вроде не очень красиво, а Это не песок. Мы вообще в переводе мы часто читаем песок. Это не песок, не песчинки, а это именно прах земли, который вот Бог, когда проклял этого змея, он сказал ему, что есть ты будешь прах земли. И Адама он сделал из праха земли, то есть там из нехорошей части. Ну, короче говоря, вот такое, и тут звезды небесные. Так вот, Рафа Керман, он выпустил такой очень короткий ролик, очень короткий, но где он такую очень емкую мысль сказал. Человек, он находится как будто бы, то есть прах земной, он там внизу, в самом-самом низу, а звезды, они наоборот в самом верху. Так вот, если посмотреть на человека, то человек находится посередине. Значит, то есть прах земной, чтобы стать человеком, он должен подняться, подниматься, а звезды должны к человеку спускаться. То есть Рафа Керман объясняет, что здесь зашифрованы два вида духовной работы, которыми постоянно должен заниматься еврей. Значит, это работа снизу вверх и работа сверху вниз. Что такое работа снизу вверх? То есть это как в состоянии, из состояния прах. Работа снизу вверх – это человек тянется ко Всевышнему, чтобы стать похожим на него качествами своей души, своими... своими свойствами. Значит, ну вот знаете, когда приносят жертвоприношение, да, то приносить жертвоприношение – это леакрив. Леакрив – это приближать. То есть когда вот это поднимают этот не дым, а сжигание поднимают вверх, то вот эта вот модель приближения человеку ко Всевышнему, но приближение именно как духовное его приближение, что оно, что он становится, приближается ко Всевышнему, становясь похожим на него своими качествами. Мы с вами говорили, что в духовном мире близость определяется похожестью. Вот когда качество человека похоже на качество Всевышнего, ну вы уже знаете, что это я говорю в кавычках качество Всевышнего. Те качества, в которых он проявляется в нашем мире, мы не можем знать, как это называется. То это работа снизу вверх. Значит, теперь что такое работа сверху вниз? Это сверху вниз, это Всевышний управляет миром, да? А мы как будто бы, как мы влияем на мир. То есть как человек влияет на мир. Он может влиять на мир, ну, непосредственно, как на землю в каком-то смысле. И он может влиять на свое окружение, на других людей. Ну, не обязательно даже на окружение. Вот Трамп вот влияет вообще на... многих людей, которые, с которыми даже не подозревают об их существовании. То есть это эквивалентно тому, что вот существуют, вот я вам как бы говорила несколько раз, два вида законов. Есть законы хуким, хуким – это законы, устанавливающие взаимоотношения между человеком и Всевышним. То есть как человек должен себя вести, чтобы приблизиться ко Всевышнему. Это хуким. И мишпатим. Мишпатим – это законы, устанавливающие правила отношения между человеком и человеком. То есть это вот работа сверху вниз. Значит, вот такую работу, вот в этом вот Афара Дама и Хахавим, вот в этих словах зашифрована постоянная работа, которую должен будет еврей проводить. Он должен работать над своими качествами, чтобы приблизиться ко Всевышнему. и ко Всевышнему он может приблизиться своим правильным взаимоотношением с людьми, со своим окружением, человек-человек. Человек Бог и человек-человек. Но есть еще, ну, собственно говоря, вот это вот, да, два вида. Есть еще третий вид работы, это работа внутренняя, то есть человек-человек над собой. Но это фактически все это входит в работу над приближением к качествам Всевышнего. Значит, теперь я хотела пройти немножечко. А, еще хотела сказать, вот, дальше рассказывается, прерывается повествование про Авраама, и рассказывается, что была война, 4 царя против 5 царей. И, в общем, эта война, она захватила область дома, и 5 царей победили 4, и разграбили дом, и увели пленников, и увели, в частности, Лота. И прибежал гонец к Аврааму и сказал, что вот Лот попал в плен. Значит, вот теперь это модель, ситуация. Вот я вам говорила, что Тора дает нам модели. Вот Тора дала модель, что нужно делать, если еврей попал в плен. Попал в тюрьму. Дальше очень многих евреев сажали в тюрьму или же брали в рабство, или же похищали. Ну, в общем, короче, попадает еврей в плен. Значит, Авраам, несмотря на то, что они с Лотом идейно совершенно уже разошлись, уже Лот жил в доме, уже было все понятно с Лотом, но это еврей, это его родственник, и это вообще еврей. Значит, что делает Авраам? Вот это мне очень нравится, так сказать, это рассказывать, я это всегда говорю, когда речь заходит про историю с... сейчас, как его звали, Гилад Шалит, да? Ну, конечно, я делаю оговорку, что мы не можем судить, мы не знаем всех, так сказать, тонкостей, всех подробностей, но очень многие, значит, то, что отдавали огромное количество, это там 1000 террористов с кровью на руках, и представляете себе, какая это была травма ужасная для родственников жертв террора, которые от них пострадали. Это была невероятная травма. Непонятно, так сказать, что на весах перевешивало. Значит, это нужно было делать, потому что здесь в Торе нам говорится, что Авраам ни секунды не колеблясь, он бросился на спасение Лота. Значит, отсюда вообще следует закон, непреложный закон, что о спасении еврея, когда он попадает вот в какую-то из этих ситуаций. Но как спасать? Понимаете, вот это вот вопрос. Авраам был очень богат. Нам же говорилось перед этим, что он был очень, чрезвычайно, необычайно богат. Аврааму ничего не стоило бы, между прочим, заплатить выкуп за Лота, связаться с этими царями, заплатить за Лота выкуп и спокойно вернуть его домой, правда? Но он этого не сделал. Он взял, причем там описывается, вот обратите внимание, когда будете читать, там, он взял очень мало людей, у него много было людей, рабов очень много, там пишется, что он был необычайно богат рабами и рабынями. И он взял только, вот как кто-то сказал, спецназ, знаете, самых-самых близких. И есть даже в Мидраш, что он взял вообще одного Элиэзера, своего слугу ближайшего. Ну, он, конечно, не одного взял, там 300 с чем-то человек. И он пошел на войну, он перебил этих всех 5 царей, все вернул имущество с дома и себе абсолютно ничего не взял, и Лота вернул. Вот, но это создало ему репутацию соответствующую. И вот, знаете, что мне очень понравилось, что, не знаю, такое могущественная страна, как Израиль, может быть, она могла бы другим способом решить этот вопрос. Гилад Шалит, сделать операцию везде. Конечно, тут была опасность, что он погибнет в это время, но это уже зависит, наверное, от уровня военных, которые это делают. Не знаю. Но Авраам нам дает здесь другой пример. Но мы сейчас ограничимся тем, что тут дана фактически заповедь на все времена спасать пленных. И евреи всегда отличались тем, что они отдавали все последнее свое имущество. Конечно, когда они были в Галуте, у них же не было никакой возможности сделать военную операцию и отбить своих, так сказать, там, пленных, похищенных или в рабство уведенных. Значит, они выкупали. И есть замечательный рассказ про большого раввина, который остановил Йом-Кипур, он остановил службу Йом-Кипура, потому что он ходил по этому местечку и собирал деньги для выкупа еврея. И он не мог собрать столько, сколько нужно. И он сказал, что молитва «Коль Нидрей» не начнется, пока он не соберет всю сумму. И она началась поздно-поздно ночью. То есть, представляете, Йом-Кипур отложить – это вообще неслыханно ради спасения человека, еврея. Вот это вот наш принцип, вот здесь вот был заложен. И, наконец, сейчас последнее я скажу коротко про Акедат Ицхак. Вот эта вот тема Акедат Ицхак, эта тема, конечно, очень, очень тяжелая, потому что всегда задают вопросы, что это что ж такое, значит, как Бог мог такой приказ отдать, и как такое могло быть, чтобы от Авраама потребовать принести в жертву сына. И так далее. Но я хотела с вами рассмотреть это с точки зрения вот внутренней Торы. То есть, что там на самом деле написано. Мы таким подходом почти никогда не пользуемся, потому что я вообще преподаю на другом уровне. И я совершенно не считаю себя, так сказать, способной рассказывать на уровне каббалы и так далее. Но был вот урок Леи Преткель. Если кто-то из вас этот урок слышал, это один из ее последних уроков, где она рассказывает вот по главе Ваэра, что зачем нужно было Всевышнему отдавать приказ принести в жертву Ицхака. Ну, следующее, мы всегда говорим по главе, которую только что читали, так вот Ваэра будут читать в следующий шаббат, и мы в следующий шаббат поговорим. Ну, вот сейчас, может быть, вы приведете еще какие-то примеры из... Лех-Леха и Ваэра, они просто напичканы вот этими вот примерами того, как то, что случалось там пока что с Авраамом, да, но потом уже появляется Ицхак и Ишмаэль, как это потом переходило на судьбу во все поколения евреев и, соответственно, арабов. Ну вот, я могу еще сказать что-нибудь такое короткое. Урок Рава Тальберга. Вот он говорил про аммонитян и моавитян, что есть вот у нас... Но сейчас этот закон не актуальный, потому что нету моавитян и аммонитян. А кто они такие были? помните? Это были внуки Лота от его дочерей. То есть Раф Тальберг вот рассказывал вчера на уроке, он это с психологической точки зрения анализировал, что, значит, когда их вот таким чудесным образом спасли из разрушающегося дома, и они фактически видели гибель вот этого дома, и там жена же Лота погибла, превратилась в соляной столб. А, собственно, почему, чтобы, что говорит, что нам говорит Тора вообще, почему так было сказано, что не оборачивайтесь назад? Что это вообще означало? Почему нельзя было назад обернуться? Всем же хотелось посмотреть, что там со Содомом случится. Это говорит о том, что они их выносили из дома. На самом деле, действительно, они их как будто силой даже выносили. Две дочери Лота вообще не пошли, те, которые были замужем. И вот, между прочим, вот это вот влияние окружения уже семьи мужей, они стали смеяться и говорить, что с ума сошли, кто там разрушит дом, такой город, вообще, о чем вы говорите, кто, откуда вы знаете такое. И они остались и погибли. А с Лотом были только две его незамужние дочери и жена. Так вот, ангелам пришлось их просто схватить и вынести оттуда. То есть, понимаете, сами они не могли сделать усилия, чтобы покинуть вот, это, вот эту жизнь, да, прежнюю, которая нехорошую жизнь. Значит, их нужно было выдернуть оттуда, вынести как бы силой. Но очень важно не оборачиваться, не смотреть назад, потому что когда тебе предоставляется возможность выйти из плохого и перейти, ну, начать какую-то новую жизнь, начать с чистого листа, начать хорошую жизнь, то очень важно назад не смотреть, понимаете, и не пытаться не вспоминать, не ностальгировать, не возвращаться к тому, что было раньше. Поэтому вот эта вот вся русская ностальгия, понимаете, которая вот на нашей так называемой русской улице, я этого терпеть не могла всегда инстинктивно. А вот когда я это прочитала, я поняла, почему я это так не люблю. Потому что это чрезвычайно вредно. Мы приезжаем на свою, так сказать, истинную родину. Мы начинаем новую жизнь здесь. Начинаем строить новую жизнь, что-то новое. Да почему нужно ностальгировать и почему нужно смотреть русский телевизор и интересоваться русской политикой, русскими новостями и певцами их? Я понятия не имею. Мне говорят: Таня, где ты живешь? Ты не знаешь такого певца? Да я знать его не хочу. Понимаете, почему я должна его знать? Я же всех певцов в мире знаю. И этого певца я не знаю. Ну как, это же русский певец. Почему я должна знать русского певца? Понимаете? Может быть, это утрировано. Но это то, что нам говорит Тора. Не смотреть назад. Вот жена не могла с собой совладать, и она посмотрела назад, ну и превратилась, как мы знаем, в соляной столб. А у Лота его дочерей, как Раф Тальберг объясняет, у них был посттравматический синдром. То есть это, конечно, была очень большая психическая травма. И несмотря на то, что они знали, они убежали там в какой-то город, даже Бог согласился не разрушать этот город, который тоже должен был быть разрушен, ради того, чтобы там Лот спрятался. Но потом Лот, он был все время в такой нервозном состоянии, что ему казалось, что вообще все рушится, весь мир рушится. И он боялся оставаться в этом городе, потому что вдруг с ним будет та же судьба, что со Содомом. И они убежали в горы. И там вот эти вот дочки, значит, решили, что поскольку, ну, у них было такое искаженное видение реальности, вот как Раф Тальберг говорит, какой-то шизофренический такой синдром, который был как посттравматический синдром. И они решили, что людей уже не осталось в мире. И на них лежит миссия продолжить человечество. Поскольку у них был только один мужчина и их отец, так они, значит, решили от него родить. Ну и успешно родили. Одна назвала, значит, от одного пошли амонитяне, а от другого моавитяне. Моавитяне – это миав, от отца. Значит, так вот, говорится, что есть закон, не, что амонитяне и моавитяне не войдут в общество евреев. То есть это значит, что они не могут сделать гиюр. Значит, отсюда возникает вопрос, каким образом моавитянка Рут, каким образом она вошла, так сказать, в общество евреев и стала женой Боза, и еще от него, от нее пошел царь Давид. Так вот, оказывается, что это распространяется только на мужчин. Потому что, вот как Раф Тальберг объяснил, что вот эти вот психические расстройства, ну, неустойчивость психическая, если это идет по материнской линии, так оно передается по материнской линии. А если это идет по мужской линии, так передается по мужской линии. Так вот, там считается, что это расстройство было, так сказать, у Лота. И таким образом по мужской линии, значит, запрещено соединение вот мужчин, моавитян и амонитян, было запрещено с евреями. А по женской, пожалуйста. Тем более, что Рут, она несла в себе, они же были все-таки родственники Авраама, правда? Так вот, она от Авраама, она несла в себе качество Хеседа, которое, пройдя через многие поколения, оно, так сказать, расцвело в Рут, и ну, там все время в Магилат Рут повторяется, что вот какой ты хесед сделала там своей свекрови, какой ты хесед сделала этому Бозу. И там много раз повторяется это слово хесед. То есть это ее характеристика, что она действительно как символ хеседа. И Давид, который ее потомок, и Машиах, который Машиах бен Давид, это тоже как признак хеседа, у них качество хеседа. Значит, то есть вот об этом я вам буду говорить в следующий раз. Это нам нужно будет для объяснения вот этого Акидат Ицхак.